Я написал было ответ, однако не послал его, так как я узнал, что Горькому хуже. Я не хотел тревожить его, больного. В этом ответе я писал, что именно такая книга у меня намечена. Однако, писал я, в этой книге я бы хотел не только высмеять страдальцев, но и найти хотя бы некоторые причины страданий для того, чтобы понять, откуда возникают эти страдания. Первый экземпляр моей книги я обещал прислать Горькому. Как больно и как печально, что Горького нет. Я мысленно посвящаю ему эту мою книгу. Третье. Разум побеждает страдания, но так называемые страдальцы отнюдь не хотят сдавать своих позиций. Именно они объявили горе разуму и стали опасаться его, решив, что все страдания происходят от него и ни от чего более. Чем же, однако, разум так не угодил, чем рассердил и разгневал страдальцев? Некоторые причины мы нашли, по которым разум и даже будущее его подверглось сомнению. Мы развенчали эти сомнения по мере своих слабых сил. Однако, быть может, мы что-нибудь еще пропустили, может быть, мы не учли что-нибудь такое, исключительное, из-за чего разум можно бесспорно признать неполезным или виновным в людских страданиях. Как будто бы нет. Я мысленно просматриваю все, что относится к людям, все, что составляет их жизнь, далекие путешествия, свидания друзей, работу, любовные встречи, искусство поваров и кухарок, беседы в жактах, речи защитников и прокуроров, спектакли в театрах, хлопоты в учреждениях. Нет, решительно нет, разум не приносит страданий. В любом из этих дел разум не является лишним. Напротив, наоборот, Боже мой, какие счастливые надежды зажглись бы в наших сердцах, если бы высокий разум присутствовал на каждом шагу, при каждой малости, при каждом вздохе. Может быть, впрочем, имеется подозрение, что любовные мотивы при наличии высокого разума звучат заглушенно и тем самым приносят людям меланхолию и печаль. Нет, как будто бы нет, все нормально. Что же тогда остается? Потеря такой, что ли, птичьей легкости, потеря непосредственности барана. Но это уж не настолько приносит страдания людям, чтобы отказаться от разума. Извольте выслушать одну небольшую историю, в которой вы увидите, что и в этой области разум в конечном счете одерживает верх. Однажды Флоберу сделали операцию. У него был какой-то нарыв на щеке. По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной Луизе Колле меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди подвергаются непрестанному процессу порчи и гниения. Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет. Как будто недостаточно всей этой гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти. Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого вида и вкуса. Все это дает необычайно заманчивую картину человеческой особи. И подумать только, что это любят. Нет, конечно, так нельзя было писать, тем более женщине, которую любишь. Тут надо было обуздать свое высокое сознание, не умничать, попридержать себя, в крайнем случае извиниться, если разум увлек тебя в такие дали, и ты произнес лишнее. Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась. Мы не знаем, в каких именно словах возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные. Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины. «Раньше я казался вам возвышенным, теперь кажусь жалким. Что же я сделал, Боже мой, что?» Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами, как с женщиной последнего сорта. Я не понимаю ваших обид и ссор. Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной, так что в этом отношении разум восторжествовал, и высокое сознание указало, как надлежало поступить. Дама вновь расцвела и продолжала считать Флобера возвышенным. И маленькая любовная история, в которой присутствовал ум и отсутствовала непосредственность, была забыта. Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите, даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий.